Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс президент Грузии Михаил Саакашвили подписал план перемирия с Россией, согласованный при посредничестве Франции. Саакашвили заявил, что внимательно изучил предложение шести пунктов, выработанное в ходе переговоров президентов Медведева и Саркози 13 августа. Пресс-конференция Райса и Саакашвили началась со значительным опозданием, что, по мнению корреспондентов, свидетельствует о том, что переговоры были нелегкими. Степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе с западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюз Петром Федором. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Федор.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем слушателям радиостанции «Свобода».
Вы находитесь в отпуске, находитесь на родине. Как вы отсюда, глядя, оцениваете работу своих коллег, оставшихся в Лионе?
В целом позитивно, потому что, как мне кажется, сотрудники Евроньюз сумели сохранить верность редакционным принципам работы Евроньюз, главным из которых является беспристрастность. То есть журналист не имеет права занимать ту или иную сторону участника того или иного конфликта. Ну, некоторые шероховатости были. Наверное, Евроньюз позже вышел в эфир с информацией о начале агрессии на Грузии против Южной Осетии. Думаю, что в основном это было не от того, что шеф-редакторы проспали новость, а из-за того, что они ждали подтверждений из второго источника. Это тоже один из обязательных принципов работы Евроньюз, нашей новостной службы. Очень важные новости, очень серьезные новости должны подтверждаться, по крайней мере, из двух надежных источников. И, думаю, некоторое время единственным источником были российские информационные агентства и ждали какого-то подтверждения. Утверждение от известных мировых агентств.
Член Общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», восхищается работой российских коллег.
Работа российских журналистов – это работа героев. Многие журналисты были ранены, труд журналистов не защищался никакими военными, никакими штабами. Вечная, кажется, память тем, кто погиб, особенно там грузинские журналисты погибли. Очень замечательные и храбрые ребята. Я прекрасно следил за работой всех западных каналов, ведущих с первого дня конфликта. Поражало воображение то, что на фоне разрушенного Цхинвала, горящего, дикторы просто спокойно, не моргнув глазом, говорят о том, что это горе. Или говорят о проблемах бомбежек Тбилиси, хотя показывают кадр горящего Цхинвала. Вообще-то это называется диффамация. Евроньюз был наиболее вменяемым из телеканалов, но я думаю, в частности, еще и потому, что Россия имеет достаточно большой пакет в ГТРК, в Евроньюз, и все-таки каким-то образом может влиять на политику Евроньюз, поэтому картинка Евроньюз и комментарии Евроньюз принципиально отличалась от тенденциозных таких телеканалов, как BBC, Sky News, Fox News. Я еще могу сказать, что Аль-Джазира выделялась на этом фоне, англоязычная. Они, конечно, работают очень хорошо, поскольку у них, по крайней мере, очевидно, есть принципы.
Ну, совершенно не согласен с Максимом Шевченко в том, где он объясняет, почему Евроньюз работал наиболее беспристрастно. Это ни в коей мере не объясняется влиянием российского партнера Евроньюз. Это ни в коей мере не объясняется влиянием российских партнеров на редакционную политику Евроньюз. Это просто невозможно по нашему устройству. Скорее, это возможно потому, что следующий принцип работы Евроньюз – это есть работа против клише, работа против идеологических штампов. И в этом смысле то, что мы все 8 языков сейчас работаем вместе, всегда работали вместе. Сейчас я говорю потому, что буквально 2 месяца назад к нам добавилась арабская служба. Но мы не разделены по разным комнатам, мы не разделены по разным редакциям. Все журналисты 8 языков работают вместе. И невозможно повлиять российским партнерам, если бы они даже это захотели, на то, как освещают события наши английские коллеги, французские коллеги, испанские, итальянские, немецкие, португальские, а теперь и арабские, потому что, ну, нет такого инструмента. А российская версия, она не отличается по картинке ни в коей мере от того, что показывают остальные 7 версий языковых. Если щелкать с канала на канал, будет увидена одна и та же картинка с разным языковым сопровождением. Это как диск DVD, лицензионный, добротный, когда вы покупаете фильм, который имеете возможность смотреть на разных языках. Буквально сегодня мне позвонил один из уважаемейших телевизионных обозревателей и спросил, а интервью Сергея Иванова было только на русской версии или на других версиях тоже? Я даже обиделся на эту глупость, потому что не может быть интервью в одной версии и не быть в другой. Поэтому главным условием беспристрастности работы журналистов Евроньюс всех 8 языков является коллегиальная работа, является принятие совета коллег с другого языка, и у нас не могла пройти такая глупость, чтобы на месте комментария о горе или Тбилиси, о возможных или печально состоявшихся разрушениях на картинке Цхинвали, потому что русский журналист, присутствующий при показе этого сюжета, тут же бы сказал, это Цхинвали, это не горе, это не Тбилиси. Мы избавлены от этих ошибок коллективным разумом 8 языков, 8 журналистских культур. Вот в чем заключается секрет беспристрастности Евроньюс.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюс Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. Главный редактор «Новых известий» Валерий Яков удручен увиденным и услышанным.
Шла активная пропагандистская, скажем так, война, и с одной, и с другой стороны мне сложнее оценить грузинскую сторону, потому что я не видел все телеканалы грузинские. Но то, что происходило с нашей стороны, меня удручало. Хотя были издания, в которых журналисты работали так, как они должны работать, просто информировали, писали то, что они видели, они участвовали в этой информационной войне. Я пользовался в большей степени интернетом, смотрел газету «Коммерсант», где репортеры передавали материалы со всех сторон конфликта. Естественно, я читал материал, но это уже по работе своих репортеров, которые тоже отправил во все регионы, сразу и в Южную Осетию, и в Тбилиси. Поэтому мы получали репортажи от наших корреспондентов из Гори, из Абхазии, из Южной Осетии, и таким образом складывалась какая-то картинка. Потому что по своему собственному опыту участия в горячих точках в качестве репортера, я просто знаю, что журналистам нельзя, наверное, идти на поводу у властей, нельзя идти на поводу у участников конфликта и излагать только их позицию или только их точки зрения, потому что в таком случае мы вводим в заблуждение нашего читателя и не даем возможности понять, что реально происходит на самом деле.
Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших в Цхинвали, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюс Петром Федоровым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Андрея.
Добрый вечер. Господин Федоров, хочу вам прежде всего выразить благодарность за то, что ваш канал действительно достаточно объективно.
Переадресую благодарность устройству Евроньюс, его часть.
Значит, просьба такая у меня к вам, ответить на маленьких несколько вопросов. Собирается ли Евроньюс расширить свое вещание на турецком языке? Не собираетесь ли вы в ближайшее время взять у какого-нибудь высокопоставленного представителя турецкого, так сказать, правительства их точку зрения отразить через Евроньюс, так сказать, поскольку это ближайший сосед с юга все-таки Грузии и прочее, было бы очень интересно, мне кажется, и в Европе, так сказать, гражданам увидеть официальную точку зрения Турции по отношению к этим вопросам. И еще, значит, на двух пресс-конференциях с господином Саркози и с Кондолизой Райс, значит, было два идентичных совершенно вопроса задано. участникам этой пресс-конференции в отношении флага Евросоюза, который стоит постоянно за спиной господина Саакашвили. Господин Саркози достаточно дипломатично заявил и выразил тем самым косвенно свою позицию в этом вопросе. Он заявил просто, что Грузия не является членом Евросоюза, о чем, конечно, разумеется, все знают, но это намек в адрес Саакашвили, что, наверное, так все-таки размахивать флагом Евросоюза за спиной не надо, как бы ни рвалась Грузия в Евросоюз.
Вы знаете, начну сначала. Вопрос об открытии турецкой версии, девятой версии Евроньюс рассматривается, но это перспективное, это не состоится в ближайшие месяцы и годы, этот вопрос рассматривается. Рассматривается вообще стратегический план расширения вещания Евроньюс до 12 языков. Сейчас, на самом деле, я чуть-чуть вас поправлю, Евроньюс вещает не только в Европе, не только в Западной Европе, он вещает и в Азии, и в Америке, и в Африке, и с открытием арабской версии у нас значительно расширилась аудитория в арабском мире. Теперь, что касается вашего вопроса. Саркози добавил еще одну фразу, я чуть-чуть вас дополню, что он не может запретить ни одному лидеру другой страны, не Евросоюза, не демонстрировать флаг Евросоюза. Что касается вашего вопроса, имеет ли право Саркози держать за спиной у себя флаг Евросоюза, ну, я не знаю. Вы знаете, я думаю, что Михаил Саакашвили персонаж достаточно сложный в нашем политическом заповеднике, и многие его шаги могут вызывать изумление, но ни один международный закон он не нарушил, разместив флаг Евросоюза рядом со своим флагом в своей резиденции, в том месте, где он проводит интервью. Другое дело, что если бы Евросоюз был чуть-чуть пожестче по отношению к некоторым высказываниям Михаила Саакашвили, то выразил бы определенный протест, что такие слова говорить, демонстрируя флаг Евросоюза, некорректно. Это не было сделано ни одним западным лидером.
Главный редактор газеты «Газета» Петр Фадеев тщетно искал адекватной информации.
Было довольно неоднозначно наблюдать то, чем занималось российское телевидение, то, чем занималось западное. Во-первых, бросалось в глаза то, что довольно сложно найти какую-то адекватную информацию. Понятно, что люди, которые находятся в поле непосредственно, война, она накладывает свои ограничения, и просто так нельзя ходить с блокнотом или с камерой, это понятно. Евроньюс было интересно прямое включение, когда Саркози взял договор и был Саакашвили достаточно оперативно и так далее. Но комментарии, которые потом появились на Евроньюс, очень забавное, что Саркози привез, все нормально. Но вообще-то Саакашвили уже вроде бы и дело иметь не нужно, потому что многие аналитики говорят, что уже он отыграл свое.
Ну, такой комментарий был, и я считаю, что он был выдержан в несколько более жесткой форме, чем стилистика Евроньюс обычно это делает. Но если говорить о сути событий, то вы видите, что Саакашвили подписал этот документ только после пятичасовых консультаций с Кондолизой Райс. И я думаю, это до некоторой степени подтверждает слова моего журналиста, который писал этот комментарий, что разговор на самом деле принципиальный об этом конфликте, об этой проблеме идет между Москвой и Вашингтоном через Саакашвили, но между Москвой и Вашингтоном. Поэтому по сути высказываний моего журналиста у меня спора нет. По форме это другое дело, это уже искусство слова.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А активная часть сибиряков признает объективность исключительно за западными СМИ и будет признавать до тех пор, пока в России будут возбуждаться дела за записи в интернете. К сожалению, а мол, к счастью, в несвободной стране объективных СМИ быть не может.
Это интересный вопрос, но в нем намешано очень много всего. Я позволю высказать свое убеждение в том, что объективных СМИ не может быть вообще. Объективным журналист быть не может вообще. Что значит быть объективным? Это значит занимать правильную позицию в конфликте. Может ли журналист с весьма ограниченными возможностями к доступу к тайной секретной дипломатии, к тайной военной информации, быть объективным и брать на себя такую роль. Я призываю своих журналистов, самого себя и всех своих коллег к одной простой мысли. Журналист может быть только беспристрастным. То есть не занимать ни одну из сторон конфликта. Это означает описать конфликт, а любая новость, она так или иначе о конфликте, даже если мы говорим о запрете курения, не говоря уже о военных конфликтах. Описать позиции сторон конфликта, честно и добросовестно представить их в эфире. Если это расширенная информация и в нее включаются мнения экспертов и комментаторов, то мнения экспертов и комментаторов должны освещать приблизительно одинаковые аспекты проблемы, быть сбалансированными по времени и представлять добротно позиции сторон. Далее. Возможно, эксперты дадут оценку будущему развитию событий, исходя из того, какая точка зрения возобладает, какая из сторон конфликта возобладает в этом конфликте. И на этом, пожалуй, все. Все остальное – это уже пропаганда.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала добрый вечер. Реплика, потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот мне такое осталось впечатление, что журналист, конечно, должен быть очень объективным человеком. И я сейчас, может, такое скажу, как бы свое мнение. У него должны быть и зрение хорошее, и слух, чтобы он это хорошо воспринимал. И не дай бог алкоголь, потому что вот я видел, честно говоря, на экране, да, они, есть журналисты, которые, были немножко выпившие. Как он может освещать? Это во-первых. Во-вторых, на одном из российских каналов, на одном, я не буду назвать каком, прошла информация, что по Цхинвалу работала град. И если бы она работала, город не очень-то большой, он бы был просто стерт с лица земли. И там показали сегодня церковь, которая чудом уцелела. И священник, служащий этой церкви, говорит, град работал, а вот церковь-то спас, Бог спас. Но это хорошо, я понимаю. Вот у меня такой вопрос к гостю Владимира. Как вы думаете, может быть, журналистам, как и врачам, надо давать клятву, чтобы говорить правду и писать истину и только истину?
Это, вы знаете, очень хорошая проблема, очень хороший вопрос, очень интересный и глубокий вопрос. Я бы разделил журналистскую работу на работу в поле, о чем говорил, по-моему,
Фадеев.
И эта работа не вызывает у меня упрека, когда журналист рассказывает под пулями, под снарядами или в мирной обстановке о том, что он видит. Другое дело, та правда, которую он увидел, о которой сообщил, не должна распространяться на все поле проблемы, потому что он рассказывает только о том, что он видел в относительно ограниченном месте. Другое дело редакционная работа, когда эти разрозненные рассказы, эти пазлы объединяются в общую картину. И здесь ответственность редакции состоит в том, чтобы эта картина не была искаженной в целом, чтобы один пазл не перекрывал другой, чтобы равномерно освещалась и позиция другой стороны конфликта. Это закон для меня. Это закон для Евроньюс, но при этом нельзя, повторяю, на мнении одного корреспондента, на мнении одного очевидца всю картину составлять. Есть прекрасная легенда про пятерых слепцов, которых подвели к слону. Одному дали потрогать ногу, и он сказал, слон – это дерево. Другому дали потрогать хвост, он сказал, слон – это веревка. Третьему дали потрогать хобот, он сказал, слон – это рука. Четвертому дали потрогать ухо, он сказал, слон – это ковер. И вот чтобы аудитория не была таким образом дезинформирована, все-таки нужно показывать слона целиком. Что касается пьяных журналистов, я не знаю, я не судья. Я за время этого конфликта не видел. Может быть, журналиста, находящегося в шоке, оглушенного обстрелом, который может даже слегка покачиваться от легкой контузии, можно принять за пьяного. Но за это осудить я его не могу. Что касается града, я своими глазами видел съемки, когда ночью работали системы залпового огня «Град». И это было абсолютно очевидно, когда цепочка огней по дуге взлетала и исчезала за горизонтом. Поэтому «Град» применен был. По крайней мере, я видел кадры о том, как система залпового огня стреляла. Это было в первые часы конфликта, когда на стороне Южной Осетии и у российских миротворцев таких систем не было. Этот вопрос для меня также абсолютно очевиден. Не знаю, убедил ли я нашего слушателя. И вернусь к объективности. Объективным может быть только Господь Бог, который знает всю предысторию конфликта, все его слагаемые, который в полноте картины видит все детали происходящего, каждый момент, и уже знает заранее последствия этого конфликта. Ни один журналист не обладает ни такими качествами, ни такими возможностями, ни такими средствами. Все, что может журналист делать, это честно рассказывать о том, что он видит, если это репортер. Все, что может журналист делать, если он работает в редакции и соединяет воедино поступающую информацию, это беспристрастно подавать конфликт с разных его сторон.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сперва короткое мнение, потом вопрос. Можно?
Пожалуйста.
До 1999 года, до конца, Россия жила вне пространства Советского Союза. А после 31 января 2000 года уже Россия попала опять в Советский Союз. И рассчитывать на беспристрастность – это вопрос беспредметный. Журналисты свои позиции информационные утратили почти без всякого боя, за исключением редакции НТВ. Но я не об этом. Я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, а вот если, допустим, сейчас в Грузию войдут американские войска, западный мир внедрит на пространстве Грузии политико-экономическую матрицу Западной Европы. Туда пойдут инвестиции. Это будет хорошим ударом политико-экономическим по позициям Советского Союза, который вернул свои позиции на пространство Российской Федерации.
Ну, я напомню, что у нас в студии Петр Федоров, шеф русской службы Евроньюз. Ответы мы услышим во второй части нашего выпуска. Напомню, что сегодня после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс президент Грузии Михаил Саакашвили подписал план перемирия с Россией, согласованный при посредничестве Франции. Саакашвили заявил, что внимательно изучил предложение 6 пунктов, выработанные в ходе переговоров президента Дмитрия Медведева и Николая Саркози 13 августа. Мы обсуждаем степень профессиональной объективности западных и российских журналистов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал договор о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту с Россией. Об этом Саакашвили заявил на совместной с госсекретарем США Кондолизой Райс пресс-конференции после переговоров в Тбилиси. Райс со своей стороны подчеркнула, что Россия теперь должна немедленно вывести войска с грузинской территории. Минобороны России заявляет, что российских войск нет в грузинских городах Зугдиди и Поти, а в районе города Гори проводимая ими операция завершается. В то же время грузинская сторона в пятницу сообщала о том, что российские подразделения по-прежнему оставались в Гори и еще трех городах Грузии. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент заявил, что, направив войска в эту страну, Россия подорвала свою международную репутацию. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Меркель провела в Сочи переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Тот отметил, что теперь осетины и абхазы вряд ли захотят оставаться в составе Грузии. Международный уголовный суд, находящийся в Гааге, проведет в начале сентября публичное слушание по жалобе Грузии на действия России. Грузия обратилась в суд, обвинив Россию в агрессии и проведении этнических чисток в Южной Осетии и Абхазии. Президент Украины Виктор Ющенко предложил России начать переговоры об уточнении условий пребывания российского Черноморского флота на украинской территории. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушаррафа.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии шеф русской службы Евроньюс Петр Федоров прозвучал вопрос о профессиональной объективности западных и российских журналистов.
Да, но он был немножко шире, потому что наш уважаемый слушатель Георгий выразил убежденность в том, что после 99-го года, в 2000 году, в российских СМИ больше не осталось никакой беспристрастности, что только НТВ сопротивлялось несколько попыткам ограничить свободу слова. Я горжусь этим, что НТВ сопротивлялся. Я сам в свое время работал на НТВ и приходил на митинги НТВ. Вопрос этот, на мой взгляд, шире, чем просто свобода слова, и сейчас не место говорить об этом, о драме НТВ, я бы так и сказал. Я бы, к сожалению, отметил и то, что в целом российская журналистика в 90-х годах не выдержала испытания деньгами и свободой слова. Журналистика в целом, но не все далеко журналисты. Поэтому журналисты могут быть беспристрастными. Это продемонстрировала редакционная работа газеты «Коммерсант». Что касается телевидения, оно нигде не беспристрастно. Если взять грузинское телевидение, которое работало в дни конфликта, уж меньше всего его можно было назвать беспристрастным. И по логике нашего слушателя Георгия, Грузия тоже вернулась во времена Советского Союза. Что касается общей проблемы, Америка пошлет свои войска в Грузию, накачает Грузию деньгами, Грузия станет богатой, процветающей, свободной. Простите, это мечты. И об этих несостоявшихся иллюзиях как раз и пишут сейчас серьезные западные аналитики в газетах. В телевидении, пожалуй, это мы не встретим. Особенно в США и на многих телеканалах, в том числе и западноевропейских. Потому что телевидение – это определенный мейнстрим. Это для всех. Это легкое потребление информации. Это клишированные новости в массе своей. Аналитика все-таки везде принадлежит газетам. И вот что касается газет, я вам сейчас прочитаю, а вы подумайте сами, это российская газета или не российская? Говоря о лидерах, которые особенно остро критикуют Россию за ее роль в этом конфликте, журналист говорит, не те ли это лидеры, что в 2003 году по странному стечению обстоятельств вместе с Грузией под ложным предлогом вторглись в суверенное государство Ирак и оккупировали его ценой сотен тысяч жителей? Не те ли эти правительства, что заблокировали прекращение огня летом 2006 года, когда Израиль уничтожал ливанскую инфраструктуру и лишил жизни более тысячи мирных жителей в отместку за захват или убийство 5 солдат? Угадайте, что это за газета? Это нет, не «Известия». Нет, это не газета «Завтра». Это английская газета «Гардиан». И это английский журналист Сьюмас Милн. Вот об этом тоже сейчас пишет западная печать. И, как вы видите, это звучит абсолютно контр-американски, контр-тбилисски и, в общем, практически совпадает с некоторыми нотами российского пропагандистского освещения конфликта.
Специальный корреспондент издания газеты Надежда Киворкова следила за происходящим из-за рубежа.
Я была за рубежом в Пакистане, и я могла смотреть CNN, Sky News, Fox News. Могу сказать, что наиболее объективным мне показалось то, что транслировали Sky News. Они быстрее всех получили пленки. Я так понимаю, что они пользовались пленками наших журналистов, которые были отсняты. И они, по крайней мере, показали как-то обе стороны конфликта. Если бы у меня не было телефонов моих коллег, то, конечно, у меня было бы совсем другое представление о том, что происходит. То, что западные люди узнали об этой войне, очень сильно отличается, конечно, от того, что рассказывают и русские, и иностранные журналисты, побывавшие в Цхинвале. Лучше всего, конечно, отработали пишущие журналисты российские, в частности, Мадина Шавлохова, которая в газете «Газета», при том, что она сама осетинка, она представляла обе стороны очень объективно. Прекрасно отработала Ольга Алинова в «Коммерсанте», и тоже из ее репортажей можно подчеркнуть достаточно объективную картину.
Слушаю вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер, добрый вечер. Я хочу сказать, что объективность можем мы понять только лишь тогда, как будет, когда все съемки будут привязаны четко к местности, как это бывает у военных, когда она привязана четко к местности, откуда природилась съемка. С одной и с другой стороны, тогда мы будем четко знать, что и как происходило. А так, если показывать с одной стороны и с другой стороны, откуда снималось, мы это не видим. Это нужно знать четкое место, где находился в тот момент оператор. Вот тогда будет полная картина объективности. Как что происходило по времени. Там есть время, секунды, минуты и день.
Очень верное мнение, я с вами абсолютно согласен. Единственное, что я должен сказать честно, как журналист-информационщик, который в информации работает уже... Я не считаю, 30 лет, наверное, может, чуть больше, что освещать войну вообще очень-очень трудно. По многим причинам. Во-первых, трудно и страшно, там убивают. Трудно, потому что не во все места можно попасть. Трудно, потому что военные не любят, чтобы журналисты болтались под ногами, за жизнь которых они очень часто еще и отвечают. Трудно, потому что, так или иначе, логика пролитой крови начинает работать. И эта логика неизбежна. Мы люди, наши жилы напитаны кровью, и логика крови – это очень сильная логика, и она лишает человека объективности. Наконец, есть такие факторы, которые я уже упоминал у коллег в другом месте. Это так называемая дымка войны, о которой писал Клаус Эвиц, когда даже военные не точно знают, что происходит. Я приведу тот же пример. Михаил Саакашвили решил, что советские танки наступают от Гори на Тбилиси, когда ему доложили о том, что двигается танковая колонна. Он с паникой сообщил, что вся Грузия разделена на две части, она уже оккупирована российскими войсками. Это было, если не ошибаюсь, через 36 часов после того, как он победно доложил, что вся Южная Осетия занята грузинскими войсками, и только выход из Рокского тоннеля еще не контролируется Грузией. Так вот, это были... грузинские танки, которые от Гори двигались к Тбилиси. Вот вам конкретный пример дымки войны. Ну и, наконец, есть такая вещь, как дезинформация противника. Это часть боевых действий. И в дезинформации противника использовалась, используется и всегда будет использоваться работа журналистов, средства массовой информации. Поэтому в момент конфликта быть беспристрастным, объективным очень трудно. Но наш последний эксперт как раз подтвердил мои слова о том, что в этот момент больше всего надо обращать внимание на то, что делают пишущие журналисты, потому что телевидение и с одной, и с другой стороны является инструментом пропаганды. И это доказывает и то, что американские СМИ 2 дня, по сути, молчали о том, что происходит в Южной Осетии, и начали широко освещать конфликт только после того, как там появились российские войска, оставив за скобкой агрессию Грузии против Южной Осетии. Sky News – хороший пример британской журналистики, и коллеги действительно оперативнее других начали работу, и честь им и хвала. И честь им и хвала за то, что они не побоялись использовать российскую картинку в своих репортажах, не меняя место события, как это было на канале CNN. Таким образом, наш последний слушатель поднял очень важную тему, и я надеюсь, я ее немножечко просто структурировал с журналистской точки зрения.
Игорь Фисаненко, журналист-международник, САПКОР советского радио и телевидения в многих зарубежных странах, не имел возможности для сравнения.
Я Евроньюс практически не видел. Я пользовался только нашими источниками. Не столько информации, сколько пропаганды. В острых конфликтах, конечно, всегда желательно иметь точку зрения двух сторон. Я, когда имею в виду грузинскую сторону, не обязательно Михаил Саакашвили, вот взгляд с той стороны был бы очень полезен. Сомнений никаких не может быть. Главный виновник всей этой трагедии – это Михаил Саакашвили. Но, тем не менее, все равно, несмотря на это, конечно, хотелось бы получить достаточно взвешенную какую-то аналитическую оценку со стороны каких-то других наблюдателей, которые были, может быть, менее эмоциональные, более объективные, более спокойные. Потому что какая-то часть вины, может быть, тут лежит и на руководителе Южной Осетии какой-то. Я имею в виду ситуацию до начала конфликта. Вот это вот противостояние, оно нагнеталось с обеих сторон. Может быть, тоже не хватило сторонникам, типа подчиненным какой-то, спокойствия и дальновидности, и, может быть, не стоило им вот так вот провоцировать несдержанных грузинских лидеров.
Подпишусь под каждым словом мэтра, которого уважал прежде, уважаю сейчас. Это потрясающе добротный журналист, несмотря на то, что он работал в советские времена и был, скажем, генералом информационной холодной войны. Я был тогда офицером холодной войны. Это меня абсолютно не приводит в состояние краски или стыда. Я этого не стыжусь. Мы проиграли холодную войну. Мы вылезли из наших окопов и критически их осмотрели. Мы изучили окопы наших противников. И, к сожалению, должен сказать, что они-то в этих окопах остались как победители. И ведут свою работу, исходя очень часто из штампов и стереотипов холодной войны. И все, что сейчас сказал уважаемый Игорь Фисуненко, должно бы применяться не только для российских СМИ, но и для западных тоже. Их в целом нельзя назвать ни беспристрастными, ни объективными.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале было слово. И слово, вы понимаете, да, как начальная форма оружия. С большим сожалением, я сожалею, что вот эта трагедия, которая случилась, но вся вот эта информация, которая подается из средств массовой информации Российской Федерации, это есть просто тот советский институт зампалитов, который готовился всемасштабно. Есть президент независимой страны Грузии. В Саакашвили никому не выбивал с рогатки глаз. Он брал обязанности как должностное лицо президента и обеспечение целостности страны, что аналогично брал и Путин. Путин решал методом оружия в Чечне, аналогично после, кстати, после предложения глубочайшей автономии. Я не знаю в мире такой автономии, который предложил Саакашвили.
Я чувствую эмоции у нашего слушателя и должен сказать, что все-таки с точки зрения международного права ситуация Чечни и ситуация Южной Осетии отличаются. Чечня не была объектом международных переговоров, там не были введены войска миротворцев, там не были заключены положения о миротворцах. Саакашвили не выбивал из рогатки никому глаз, но он отдал приказ о том, чтобы жестоко обстрелять город с мирным населением. Он в итоге начал агрессию против Южной Осетии, хотя, разумеется, 16 лет там продолжались и взаимные обстрелы, возможно, взаимные провокации. Осетинская сторона, разумеется, не безгрешна абсолютно, но при этом мы не должны забывать простой истины. Агрессию начал Саакашвили, его миротворцы стали стрелять в других миротворцев, вместо того, чтобы попытаться оказать сопротивление грузинским войскам, начинавшим агрессию. Таким образом, здесь для меня нет никаких сомнений. Что касается автономии, которую Саакашвили предложил Южной Осетии и Абхазии, должен напомнить, что в 1992 году война началась именно из-за того, что и Тбилиси, именно Тбилиси, не саакашвилевская Тбилиси, гамсахурдийская, но тем не менее Тбилиси и Грузия лишили эти республики, решили эти территории автономии. Таким образом, ситуация абсолютно аналогичная по лишению автономии с тем, что сделал Милошевич по отношению к Косово. Это наш слушатель должен понимать.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, возмущен масштабами лжи.
Я находился в российской глубинке, а там зарубежные каналы посмотреть довольно сложно было бы. И тот же Евроньюз я, к сожалению, не видел. Но я видел и могу судить о том, как работали российские средства массовой информации. Я понимаю, зачем нужно врать. Когда журналист врет, он превращается в пропагандиста. Но я не понимаю, какой в этом смысл, потому что у лжи короткие ноги. Особенно они становятся короткими в условиях, когда, как совершенно правильно сказал президент Медведев, мы стоим на пороге абсолютной свободы слова, которую дает нам всеобщее распространение интернета. Но эта ложь должна быть рассчитана на каких-то людей, которые только вот действительно в российской глубинке оказываются.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я бесконечно уважаю Михаила Федотова, автора нашего закона о СМИ, одного из лучших законов в мире. И то, что он говорит, его позиции, его точка зрения, к сожалению, он действительно не видел западных каналов и не видел, как ложь обрушивается с обеих сторон, как неправда присутствует и там, и там. Но, тем не менее, я хотел бы разделить, опять-таки, два фактора. Первое – то, что передавали корреспонденты с места, и то, что создавало общую информационную картину на наших телеканалах. Обвинить корреспондентов, работающих в поле, в лжи, у меня нет оснований. Кроме всего прочего, именно из-за того, что когда сейчас я вернусь к своему рабочему месту, я увижу две огромные стопы, разделенные на две части моими помощниками. В одной будет масса обвинений того, что Евроньюз занял антироссийскую позицию и работал ради интересов Михаила Саакашвили. С другой стороны, я увижу такую же стопку бумаги, где нас будут обвинять в прямо противоположном. Для меня равенство этих стопок, как правило, является доказательством, что мы выбрали верный путь. Но ожидать, что в период конфликта и в период войны пропагандистские информационные инструменты будут работать абсолютно беспристрастно, на мой взгляд, относительно наивно.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер. Господин Федоров, а чем вы можете объяснить вот такую повальную пристрастность зарубежных средств массовой информации? Ну ведь финал – это Синвал. А зачем же говорить, что это Гори и Тбилиси вот, в таком предумышленно искажающем тоне? И будут ли эти журналисты перед своей совестью отвечать? И вообще, каковы механизмы, которые формируют вот такую необъективность? Это же и к войне может привести, в конце концов. Так.
Вы хотите, чтобы я оправдал недобросовестных западных журналистов или объяснил со своих позиций их недобросовестность? У меня нет никаких объяснений. Я просто не удивлен этим, потому что я с этим сталкивался много раз и буду сталкиваться еще очень много раз. Я возвращаюсь к своему образу. В основном они остались в окопах холодной войны со всеми предубеждениями по отношению к России и со всеми клише по отношению к России. Поэтому это меня не удивляет, как и не удивляет то, что это мнение будет на самом деле почти что доминировать в общем информационном освещении там, особенно в Америке. Но есть и другие факты насчет того, насколько эффективна такая пропаганда. Не так давно CNN, об этом было сообщение в интернете, это подтвержденные сообщения, телеканал провел опрос своих телезрителей. 160 тысяч человек приняли в нем участие. Вопрос был простой. Что такое операция России на Кавказе? Это миротворческая миссия или это оккупация Грузии? 92% ответили миротворческая миссия, и только 8% сказали, что это нападение на Грузию. Этот опрос долго на сайте CNN не провисел. Поэтому людей действительно обмануть всех достаточно трудно.
Игорь Яковенко, секретарь Союза журналистов России, не ждал от прессы объективности.
Война и свобода слова – это вещи несовместимые. И чем в большей степени война охватывает общество, тем в большей степени информацию заменяет пропаганда. Это и в период Чеченской войны, когда правду было довольно трудно увидеть. А в этой войне, пожалуй, ложь была чудовищной со всех сторон. Я не знаю случаев, по крайней мере, в новейшей истории, когда потери преувеличивались даже не в разы, а на порядке. Пиар на крови, на костях – это, конечно, ужасно. Информации было очень мало, пропаганда полностью ее вытесняла. Я могу сказать о российском телевидении, ну и большинство западных СМИ тоже вряд ли могут считаться здесь образцом объективности.
Владимир, как вовремя вы поставили в эфир это мнение Игоря Яковенко, потому что, по сути, он в концентрированной форме изложил все то, о чем мы с вами почти час в этой студии беседуем, подписываюсь под каждым словом. И все-таки призываю к одной простой вещи. Журналист, работающий в поле, должен работать честно, и он может работать честно. И эти честные вкрапления в общий поток информации дает зачастую аудитории гораздо больше, чем рвущие барабанные перепонки, патетические восклицания пропагандистов.
Слушаем вопрос из Кировской области от радиослушателя Виктора.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Господин Федоров, вот большое спасибо, я просто хочу поблагодарить вас. Наконец-то нашелся человек, который действительно хорошо все и честно объясняет.
Спасибо вам большое. Но я думаю, я не единственный человек в этой студии, который к своей работе относится с таким же чувством ответственности и также любит свою профессию. Рядом со мной сидит Владимир Карамурза, ведущий этой программы, человек, которого никто не посмел бы упрекнуть в том, что он кривит перед своей совестью. Я могу привести множество других журналистов. Я скорее выражал мнение именно тех своих единомышленников, которых я люблю, знаю, уважаю. И ваши слова благодарности я распространяю на всю вот эту часть журналистского сообщества России и мира.
Можно ли сказать, что на Курпункте в Лионе работают выходцы из школы «Радио Свободы» и бывшего НТВ?
Ну, а как же? Это костяк, можно сказать, нашей команды, как и костяк, который вышел из навещаний исторически. Это Альбина Лир, корреспондент радиостанции «Свобода». Это Екатерина Гусева, две мои надежнейшие опоры, несмотря на их хрупкие девичьи, ну, уже материнские тела, но все-таки хрупкие. Это Александр Шашков, приезд которого к нам почти уже 5 лет назад придал основательность и плавность хода журналистской машине. Он в хорошем понимании, как киль яхты, помогает держать верный курс, и это бесценный материал. Ну, я до некоторой степени тоже, ну, на НТВ проработал год, но считаю за честь считать себя НТВшником, скажем, первого разлива. Поэтому с таким коллективом можно хорошо и добротно работать. Но должен сказать, что у меня 2 журналистов из РТР, и они работают ничуть не уступчивее по отношению к своей совести, чем все остальные. И не так уж важно, откуда человек пришел. РТР – великолепная журналистская школа, и я не брошу камень в журналистскую школу РТР, как и в те функции, которые выполняет это государственное телевидение, потому что оно государственное, и вот Яковенко все объяснил, я не хочу даже возвращаться к этой теме. А вот то, что журналистские принципы, написанные на бумаге, то, что редакционная политика, сформулированная в ясных пунктах, в ясных статьях, можно сказать, помогает журналисту в работе, в том числе и отстаивать свое честное мнение, в том числе и перед лицом руководства, это очень полезно, и об этом журналисты России должны подумать. Эти кодексы чести редакции должны быть. Потому что свобода слова – это не дар власти, это то, за что журналистские коллективы борются ежедневно, даже в тех странах, где, кажется, свобода слова гарантирована. Даже во Франции мы все равно сражаемся за свободу честно освещать события. Это ежедневная работа, и эта работа не должна останавливаться никогда.
Вот, тем не менее, у каждого журналиста есть своя гражданская позиция, в конце концов, патриотическая. Вот не считаете ли вы, что вас ждут непростые времена по мере развития этого конфликта, поскольку с вами бок о бок работают журналисты, что ли говоря, выходцы из стран Североатлантического альянса, из стран, симпатизирующих официальному Тбилиси?
Ну, вы знаете, щитом является наша редакционная политика, и если ты профессионально соблюдаешь свой долг, тебя не может опровергнуть никто. И даже когда бывают споры, даже когда наши, скажем, официальные органы власти находятся в конфликте, это не значит, что мы деремся в ньюсрум. Когда было резкое обострение отношений между Россией и Великобританией в связи с делом Литвиненко, это не означало, что мы, как бы скажем, стали врагами. Наоборот, мы искали пункты соприкосновения, и мы дополняли знания друг друга. Таким образом, нет, Евроньюс не Вавилон, на 10 языков не станет причиной его гибели. И я думаю, что мы будем и дальше продолжать нашу работу так, как мы считаем нужным ее делать.
Как вы думаете, может ли честная журналистская работа способствовать скорейшему примирению Москвы и Тбилиси?
Бесспорно. Бесспорно. Я бы мечтал, чтобы грузинское телевидение показало интервью с Дмитрием Медведевым, а российское телевидение интервью с Михаилом Саакашвили.
Спасибо. Напомню, что сегодня после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс президент Грузии подписал план перемирия с Россией, согласованный при посредничестве с Францией. Пресс-конференция Райса и Саакашвили начиналась со значительным опозданием, что, по мнению корреспондентов, свидетельствовало о том, что переговоры были нелегкими. По степени профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными российскими журналистами мы беседовали с шефом русской службы Евроньюс Петром Федоровым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Военный конфликт в Грузии и Южной Осетии глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 17 августа в час дня. Какие факторы влияли здесь на формирование мнений? Что за качество выявила эта война в россиянах? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.